культурная и культовая даже идея ипостасности одна из самых антифашистских идей. И это в то время, когда пытаются национал-социализм и интернационал-социализм сопоставить и по-постмодернистски приравнять. Ведь постмодернизм как раз и занят приравниванием противоположностей. Единство и борьба противоположностей – один из тезисов марксизма – преобразился в другой тезис. Одно равно другому. И получается, что все равно, все то, что равно, приравнивается к самому низшему из этого сопоставления. Высокое и самое низменное, самое животное в человеческой природе. Если они равны друг другу, то выигрывает вот это самое животное. Ибо здесь нет идеи поднять животное, преодолеть его, и тем самым, преобразив его совершенно, поднять до человеческого, а наоборот, спустить то, что воспринималось как высокое, человеческое, до животного. Вот идея ипостасности принципиально преодолевает эту болезнь, эту опасность. Даже это не болезнь, а это страшный тупиковый итог. Неверного, изначально неверного понимания свободы. И ницшанская концепция, которую иногда довольно часто рассматривают как предтечу, как некий Ветхий Завет нацизма, которая на самом деле не является таковой, есть одно из проявлений, одна из модификаций тех не совсем точных представлений о свободе, которые были изначально и в эпоху Ренессанса, в том числе. Сверхчеловек ни в коей мере не представал Ницше как ипостась других людей, как ипостась любого человека, который может себя выявить, раскрыть, утвердить, усовершенствовать, поднять. Нет, большинство людей – хлам, сборище неудавшегося. Должны были унавозить почву, на которой в будущем мог подняться и расцвесть цветок сверхчеловека. Он заменял Бога. Теперь надо было жить не для Бога, а для сверхчеловека. И потрясающий афоризм ницшанский о том, что люди, знающие, ради чего они живут, безразличны к тому, как они живут. Его можно перефразировать и несколько по-иному. Люди, знающие, для чего они живут, безразличны к тому, кто они такие. Им есть для чего. И это для чего вне их, перед ними, а не в них самих. Идея толерантности, идея терпимости по отношению к враждебным, друг против друга, особям отчужденного, разобщенного, расколотого, как хотите, мира. От толерантности до фашизма один шаг. Толерантность – подступ к тому, что в недавнем еще прошлом, уже прошло более полувека, ну, вот выразился в гитлеровском коллективизме. У него были хорошие коллективы, но они не были основаны на принципе, на чувстве ипостасного соотношения друг с другом. Это было совсем другое соотношение. Это было соподчинение тому, что стоит над людьми, впереди их, и властно, властительно ведет за собою. К великому сожалению, история нашего российского и мирового социализма не отмежевала себя. От этой опасности. Поэтому так много внешнего сходства между национал и интернационал социализмом. И там государственность, и там дисциплина, и там вождизм. Цели другие. Цели разные. Фашизм предполагал отрегулировать численность народа населения путем уничтожения целых народов. И обращение в рабство оставшейся части. Сначала по расовому принципу это были люди определенной национальности. Потом, когда трудности и неудачи в войне с Россией, с Советской Россией, стали очевидны, надо было набирать в свой актив наиболее удавшиеся экземпляры и других национальностей. Тут была и Польша, тут была отчасти и Украина, а перед самым концом Гитлер даже мог полагать о том, что если немцы не выполнят своего назначения, то тогда противостоящие ему люди советского мира выполнят эту его задачу. Таким образом, перекидывается мостик от той эпохи в нашу. По-настоящему отвяжеваться от этого, выявить глубочайшую разницу не только в целях, но и в соотношении, в сущности отношений между людьми. Так до сих пор и не удалось. И вот идут споры. А тем не менее, идея ипостасности и в данном случае выводит из заблуждения. Выводит, но она требует культурного, глубоко культурного, даже культового обживания, приятия. Когда и в религиозном, и в научном, и в художественном проявлении эта идея понемногу, но войдет в плоть и кровь поколений. Я-то в это верю, и вовсе не потому, что я фантаст. Один из очень популярных в свое время фантастов-писателей, Аскольд Львович Шейкин, очень высоко ценил мои стихи и прозу, и, очевидно, прозу. Да, именно ее по преимуществу. Он говорил о том, что мне удалось решить проблему смерти и бессмертия. Ну, не буду повторять, как восторженно он определял это решение. И он читал мои писания, мои опыты и в стихах, и в прозе. Великим событием эпохи. Времени. Он это говорил мне незадолго до своей смерти. Но вспоминаю я сейчас об этом только для того, чтобы сказать, что я все же не фантаст. Может быть, он так высоко и ценил мою прозу, что предлагал к ней мерку фантастики, в которой сам был мастер. Я-то думаю, что я все же не фантаст. Идея эта культурная. возможностей своих я оценивать не могу. И значение того, что сделано, тоже. Но идея возможности самой идеи, возможность самого культурного ее выражения и воплощения. Может быть, сначала в культуре, а потом и в политике, в нравственности. Тем более, что такой роман, как «Политик», кричит о необходимости того, чтобы это было. Иначе на нашей российской почве родится фашизм. И в романе показано, как это происходит. Разумеется, не все пружины, не все технологии этого перехода там изображены. Но там, по крайней мере, названа эта опасность, эта возможность. А вместе с тем способ изображения отношений человеческих. Учитель, политик, его дети, два сына, коммунист и нацист, его дочь, которая глубже и точнее чувствовала правду отца. Они соотносятся ипостасно друг с другом. И даже такая страшная ипостась, как младший сын, именно потому, что это ипостась, обречена. Обречена на гибель. Нечто страшное происходит. Старший сын убивает младшего, проникнув в Кремль уже после победы фашизма на нашей русской, российской почве. Но это уже после того, как младший Шаргин думал организовать убийство отца своего. Не буду пересказывать. Ипостась страшная. И прямо сказано, что это ипостась. Но именно потому, что это ипостась, она обречена. И об этом нужно было бы специально задуматься, как такое происходит. И почему обреченность ипостаси оказывается неизбежной, исходя из самой природы ипостасности? Оказывается, что нечто низменное, враждебное, агрессивно навязывающее себя, агрессивно подменяющее собой все, выпадает из органики ипостасности. Да, это ипостась, но она не может быть ипостасью. И этим определена ее гибель. В романе, разумеется, нет никакого оправдания братоубийству. Коммунисты допускали насилие. И поэтому один из сыновей политика прибегает к нему ради благой цели. Но главное отрицание победившего нацизма и фашизма в самом молодом поколении, которое, намек на которого в романе есть. Это те ребятишки, которые помогают политику. Спастись. И те, в которых живет сама идея ипостасности. Деревня, где политика оказывается еще не родился центр сопротивления. Но там уже есть эти ребята. И в них оживает, живет уже сейчас будущее народа. На это сделано очень мягкий по сегодняшним временам намек. Но он все-таки есть, этот намек. Политика, герой романа оказывается совершенно вне всякой социальности в итоге. Ему остается в том государстве, каким становится Россия, только прятаться, уходить куда-то в лес, скрываться. Не говоря уже о том отчаянии, которое он переживает как отец. Но он вот не чувствуется, что он один. Дочь. Ее муж. Внук того, кто когда-то в молодости оберегал будущего политика. И вот эти деревенские ребята, которым поручен позаботиться об отце. И вообще, чувство такое, что люди ипостасно близкие ему, природно, возможны и живут в народе. Дает этому роману какой-то запредельно для меня запредельно неуловимый, но несомненный оптимистический исход. Разумеется, я не говорю о том, как это получилось. Но, по крайней мере, это заявлено. Роман опубликован. Кто знает, может быть, семечко, которое неумело брошено в этом романе, когда-нибудь прорастет. Во всяком случае, я еще раз убеждаюсь в том, что ипостасная идея есть самая антифашистская из всех идей. И я сам чувствую потребность в ней уже хотя бы поэтому. Может быть, я не так и ошибаюсь? Во всяком случае, сегодня, сейчас и завтра что-то подобное духовной культуре народа, спасительное для настоящего и будущего, должно родиться. И должно вытеснить пустоту, растерянность и, казалось бы, обреченность сегодняшнего народного сознания. Это обреченность кажущаяся. Она может быть и должна быть преодолена. Ну что ж, я поговорил сам с собою. Дай Бог, чтобы этого никто не услышал. Пока. Но самому мне это услышать было сегодня нужно. Спасительно необходимо. И вот я, преодолевая совершенно естественное свое беспощадно критическое отношение к себе самому, все-таки это себе сказал.